Ханука Самеах. Когда еврей приглашен в гости, и ему представляется возможность уважить словами Торы какую-то встречу, там трапезу или куда он приглашен, по еврейскому мусару, который вы учите с Рав Хаимом Бурштейном, положено сказать в начале любого урока хвалу, похвалу хозяину урока. Позвольте действительно высказать вам свою радость. То, что вы учитесь с Рав Хаимом Бурштейном, да еще учите тему выхода из Египта, я все-таки хочу коснуться, как ваш учитель сегодня, мой ученик, друг, соратник. Сегодня уже я обошел учителя по многим параметрам. Учился быть даяном, и он получил должность раввина в Вильнюсе, в свободной Литве, а потом и всей Литвы. Археолог, дипломированный экскурсовод, когда с ним вам удастся когда-нибудь пройтись по Святой Земле, это ходячий Танах. А выходил он совсем непросто. Он был одним из участников первой ортодоксальной подпольной группы в советском Ленинграде в 80-е годы. Во главе с сегодня Рав Цви Вассерманом. И он был в отказе, ему не давали выезжать. Молодой студент был закрыт. И они продолжали учиться и соблюдать заповеди. И пришло время, и Рав Хаим нашел свою вторую половину. Но как можно выехать? Была сделана операция исхода из Советского рая. Американские евреи, Рав Мортфрид Нойштадт, Зехар Цадик Левраха, послал сюда туристку, американскую девушку ортодоксальную, которая приехала как туристка в Ленинград, и был разыгран спектакль романа, и великодушная и гуманистическая КГБ отпускает Рав Хаима с будущей невестой в Америку, показать всему миру, как гуманизм, так и пре. И я это рассказываю, потому что есть просто заповедь, так сказал Рав Укнер за царь, Рав Зильбер за царь, что он обязан рассказывать о частном провидении, который человек удостоился. И в тот момент, когда Рав Хаим вышел из советского рая и приехал в Израиль, Бог удостоил, чтобы его настоящая невеста выехала из Ленинграда. И моя жена, чтобы и наш урок был бы ей для полного выздоровления, повели его под хупу. Он действительно серьезнейший мудрец, который вырос из среды русскоговорящего еврейства. И не только отличается своими талантами, которые я перечислил, да еще и создал издательство и перевел несколько книг, классических книг мусар. И одну из книг я преподаю. Это капитальнейший труд, который облегчил русскоговорящему еврею, который учит книги Саба Микелем, в частности, да, он сделал просто обзор тем, расширенное это рассмотрение, в каком уроке, а там есть более 200 уроков. Колоссальный титанический труд. И я действительно рад за то, что вы приходите учиться с таким цельным учителем и необычным. Добрый выпуск. Благословение на этом пути. Мы действительно празднуем праздник Ханука. И все слышали о восстании Маковеев, о чудесах, связанных с маслом и так далее. Я хочу с вами поделиться шифром, который связан с местом, где началось восстание Маккавея. Это место называется сегодня Хашмонаим. Это под Иерусалимом, под ортодоксальным городом Кириат-Сефер находится в том районе. Там есть пещеры. Кстати, мой младший брат, мой младший сын со своими двумя детьми в Хануку, правда, был дождь, и наша невестка, она из Америки, хотя приехала здесь ребенком, и они взяли своих двух принцев, сыновей. Они не могли позволить себе, молодая пара, снимать квартиру в Иерусалиме. Это очень дорого. Она медсестра, занимается младенцами рожденными. Значит, и в Хедер Нимрац, в Типуль Нимрац, в экстренное отделение, когда очень сложные случаи и так далее. И они сняли караван на поселении под Иерусалимом. И мой сын, я лазил по Кавказским горам, я передал своим детям небезразличное отношение к природе. И он оригинальнейшим образом передал своим детям атмосферу этого и содержание этого праздника восстания Маккавеев против эллинизма. Такое необычное изгнание, когда хотят изгнать еврейский дух из наших сердец. И он взял их, он нашел пещеру рядом с поселением, и они сделали там костер, устроили шашлык и рассказывали своим детям, старшему 4 годика, второму 2 годика, и они очень-очень развитые дети. Вот так они провели один из вечеров Хануки. Так слово «хашмонай» – это «хасмоней», то есть житель, секундочку, я хочу понять, чтобы все вошло бы. Значит, это житель «хасмоней», как бы допустим, натаньяцкий, так сказать, из Натании. Одессит. О, это легче. Одессит. Значит, «хашмонаи» – это житель Хашмонаим. Место под Иерусалимом, давайте скажем, в общем. Если я не ошибаюсь, много лет назад идея этого урока возникла на этой неделе. Теперь я понимаю, почему. И потому что и вам нужно было дать эту тему. Вот. Так что все свеже, как пончики, прямо из печи. И посмотрите, оказывается, слово «хашмонай» голубым цветом представляет собой аббревиатуру всех запретов, которыми угрожал эллинизм еврейскому духу. Хашмонай. Хет – это ходеш. Это у нас есть особое отношение ко времени. Месяц, лунный календарь еврейского календаря. Все мы сейчас рассмотрим по деталям. Шин – это шаббат. Мем – это такая смущающая современный интеллект продвинутых эллинизированных евреев обрезания. Затем законы семейной чистоты. Секунду, перескочил. Вав. Здесь расшифровка идет иначе. Это идет не по слову, которое начинается с буквы Вав, а по смыслу буквы Вав. Святой язык имеет святой алфавит. Буквы, мы сейчас не говорим не об иврите, а о лашон ха-кодеш. И то, что вас учили в Ульпане, это правнук святого языка, убежал из дома, покрутился по всему миру, набрался разных влияний и возрожден в Израиле как функциональный язык еврейского этноса, который собрался в Эрец-Исраэль, чтобы понимать друг друга. А святой язык, язык нефункциональный. Потому что когда назвали бутылку, потому что она булькает, ну, взяли вот такую, а например, кукушка на святом языке, она не кукует. Что, израильская кукушка и другой звук, что ли, делает? Просто Творец обратил внимание на определенные сущностные содержания звуков и слов. И поэтому слово буква «вав», все буквы имеют свой смысл. Реш – начало, тав – конечная цель, тет – это тов и так далее. Но есть и уникальная буква «вав». Она не, ее сущность раскрывается не начиная с буквы «вав», а просто в Талмуде устная Тора объясняет, что «вав» означает «хохма», мудрость. Снова наберитесь терпения. Сначала мы получим исходные данные, потом мы попробуем все расшифровать. Что зашифровано в названии места, в котором началось восстание Маковея. Дальше. Нун – это законы семейной чистоты, месячный цикл у женщины. И Элоким – это управление суда. И Юд снова, здесь не по названию, а по гематрии, не путать с геометрией. Числовое соответствие буквы Юд, 10, означает 10 заповедей. А теперь познакомимся с содержанием всех декретов, которыми греки хотели уничтожить еврейскую самобытность. Ни пытками, ни угрозами жизни, ни репрессиями. Запретами реализовать еврейскую сущность. И один из элементов сущности – это наш календарь. Ходыш от слова «хадаш» – новый, обновление. Устная Тора сравнивает еврейский народ и человека, в общем, с деревом. А еврейский народ с оливковым деревом. И здесь зашифровано в слове «хадаш», что оливковое дерево никогда не теряет листву. Нету листопада, нету осенних красок на листьях. На ветвях оливкового дерева, оно вечно зеленое. Оно не теряет своей юности, своей силы. И что бы мы ни переживали, посмотрите, что об этом говорят великие люди, не евреи. Куприн. Удивительно, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековую пламень. Пестрая огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, дикой далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в одни их младенчества, не только существует, но и сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов. Простим ему такое непонимание глубины наших обрядов. Сейчас мы посмотрим, на каком основании мы можем быть снисходительны. Сохранил свой священный язык, своих вдохновенных божественных книг, нигде не осталась среда от его загадочных врагов, от этих филистимлян, амаликитян, мавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняет что-то сверхъестественное, чье-то сверхъестественное предназначение. Величайший русский философ Николай Бердяев пишет: «Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбе народов, мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа. Что с точки зрения материалистической судьбы совершенно необъяснимо.
согласно материалистического исторической точки зрения, материалистической исторической точки зрения, этот народ должен был перестать существовать. Его существование – странное, таинственное, чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предназначения. И завершим Львом Николаевичем Толстым. Еврей – символ вечности. Он, который ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не смог стереть с лица земли. Он, который первым известил слово Господня. Он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству. Такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен, он олицетворение вечности. Продолжим наше сравнение с оливковым маслом и плодом оливковых деревьев. Маслина. Семисвечник, когда надо было его зажигать, то оливковое масло должно было быть чистым, без примеси. И для этого масла, это масло добывалось из первой капли масла масличного плода, маслины. Брались особые маслины, это называется агур, то есть они скрывали в себе особое количество масла, и первая капля, которая выходила, она шла на воскурение, зажигание свечей. Свечи тогда это была плошка, фитиль и, значит, масло. И зажигали на оливковом масле. Вы когда-нибудь пробовали смешать оливковое масло с чем угодно, с молоком, с вином? При первом этапе там, в миксере вы получите мутную субстанцию, а если вы оставите это на минут 20, оливковое масло соберется вместе и не растворится. Еврейский народ не растворился. Жуткими жертвами. Из-за постоянной угрозы тотального уничтожения, из-за ассимиляции. Мы не растворились. Потому что у каждого из нас в душе есть свой семисвечник. А у этого семисвечника, несмотря на то, что весь храм нашей души часто был осквернен, забит разными измами, остается всегда чистый бочонок масла. Это гарантировано каждому из нас. А как добывается эта первая капля? Как? Кто-нибудь из вас пробовал маслин с дерева на вкус? Не пробуйте, пожалуйста, поверьте мне на слово. Жуткая горечь, вяжущая рот, это просто... А как же из этой горечи, с этой горечью из маслины делают деликатес, который украшает наши праздничные столы? Да и не цари, так сказать, не постесняются украсить свой стол. Маслины дубасят. И первые удары по полному маслу маслине он и дает самую чистую каплю масла, которое предназначено для зажигания семисвечника, символизирующего еврейскую мудрость. Которая обладает сегодня, к сожалению, не только потенциально, а в то время у нас были пророки, возможностью проникнуться мудростью Творца. Пока судьба не отдубасит еврея, он не становится деликатесом. Это было бы смешно, если бы не было печально. Но здесь есть еще один урок праздника Ханки и знакомства с самими собой. Когда мы впервые в жизни начинаем думать, а может быть все не так случайно, уж слишком много ненависти, слишком много нетерпимости, слишком много зла вокруг нас, и мы очень часто
не обращали внимания на чадо. Говорили, этот грубиян, этот хам, этот антисемит. А Бог имени не посылает. Он посылает нам случаи. И часто они испытания сложные. Со страданием, не дай Бог. Нужно учиться обращать внимание на первые испытания, которые связаны с нашим еврейством. И у каждого из нас можно заглянуть в прошлое, тоже поможет увидеть знанием нашей Торы, как каждый из нас искал и ищет свою тропинку к истине. А истина она у нас в нашей Торе. Еврейский календарь лунный, но он имеет 12 месяцев. Но он состоит не из 30 дней, а из 29,5 дня. Это тоже не случайно. Если еврей ошибся раз, два, случайность. И тогда управление суда относится к нему как случайность. Терпеливо, с пониманием, со снисходительностью. Дает поддержку. Три раза – это уже привычка. Здесь меняется статус. Потому что привычка – это уже отрицательное качество. И наказание другое. Исправление сложнее. А если, не дай Бог, привычка повторилась десятикратно, а 10 – это параметр духовное содержание, математический, числовой, земной параметр духовных процессов или явлений, это может превратиться в дополнительное, новое, отрицательное качество. Тоже можно исправить, но очень тяжело. Бог дал еврейскому народу не раз в году искупить грехи работы Йома-Кипура. За краткости времени мы только сосредоточимся действительно на том, что зашифровано в имени места восстания против первой угрозы духовного уничтожения еврейского народа. И подмена им самого уважительного места в пантеоне всех плодов человеческой мысли в Афинах. Это действительно очень-очень необычное было в то время. Это было начало вот такого испытания. Попытка окончательного решения еврейского вопроса таким вот мирным путем. Так не только в Йом-Кипур. Перед 30-м критическим днем, а лунный месяц, как мы сейчас выяснили, 29,5 дней, еврейский народ останавливается в своем победном марше. Как, извините, помните, там человек проходит как хозяин необъятной родины своей и проверяет свой прожитый месяц. Йом-Кипур Катан. Особая молитва. Не раз в году. Каждый месяц мы проверяем прожитый месяц. И перед критическим 30-м днем проверяем, а может быть какая-то привычка укоренилась и продолжает в нас быть. И она может превратиться в отрицательное качество. Вот какое возвышенное требование ожидает нас, исходя из нашей возвышенной миссии. Сейчас мы еще этого коснемся, о чем идет речь. Сила обновления проявилась в нашей исторической судьбе. И самоконтроль и ответственность. Как сказал великий русский поэт Самуил Яковлевич Маршак, известно, время растяжимо. Оно зависит от того, какого вида содержимого вы наполняете его. Я долгие годы не мог понять, как Самуил Яковлевич Маршак мог дать полное, точное, гениальное, четверостишее иудейское определение времени. Пока одна из слушательниц в Москве мне сказала, Рапшина, что вы удивляетесь. Самуил Яковлевич Маршак, прежде чем стал великим русским поэтом, он учился в Ишиботе. А сказал я, теперь мне все понятно. еврейский месяц указывает нам, каким содержанием наполнить время. А мы живем в масштабе времени. И здесь нам снова открывается, что зашифровано теперь уже не в названии, но что еще выходит из этого шифра. У нас лунный календарь, я сказал. А у Луны нет собственного света. И только в храме пользовались и лунным календарем, и солнечным. То есть, поясню, да? Например, по лунному календарю день кончается с заходом солнца, а начинается с выхода звезд. По солнечному календарю с восхода солнца начинается новый день. А храм является пуповиной мира, где встречается бесконечное с конечным. И поэтому здесь были состояния, когда мы поднимались из этого мира, и тогда мы были в солнечном, значит, измерении. А иногда мы находимся здесь, и мы Луна. И еще одна параллель. Рав Цви Вассерман, я разгадал, кто написал это гениальное, так сказать, вступление в книге Дерех Хашем, величайший талмудист и каббалист тех времен, Раби Моше Хаим Луцата, творивший в начале 18 века в Италии. И книга издана Шутами. Он объясняет разницу между лунным светом и солнечным. Солнце имеет собственный свет, а Луна отражающая. И поэтому правильно сказать, что мы изучаем, допустим, вы учите мусар с Равом Бухштейном, это часть еврейского миропонимания, а не еврейской философии. Хотя мы говорим на великом русском языке, и надо пользоваться словом философия. Но правильно сказать, это еврейское миропонимание. Потому что, послушайте теперь цитату из Дерех Хашем, которую в вступлении написал Рав Цви Вассерман. Такое безымянно, но я выяснил, кто это написал. Книга, к чтению которой вы сейчас приступаете, есть не сочинение по еврейской философии, но произведение устной Торы. Разница между двумя этими явлениями огромна и принципиальна. Источник философских идей – человеческий разум, исследующий и анализирующий явления с целью понять их истинную природу. В философии разум – высший судья. Я только добавлю, разум человека. Источник же Торы – божественное откровение. Назначение человеческого разума состоит в осмыслении откровения. Мы не создаем своей картины мира. Мы скромно пытаемся понять суть существующего мира. Был до нас, есть и будет еще. Правда, осталось меньше, чем 218 лет. Потом будет уже вечный мир, да? В осмыслении откровения, выводе из него практические указания, как жить человеку на земле в соответствии с волей Всевышнего. Вот почему, когда еврейский народ обладал активным пророческой силой воспринимания постижения действительности, у греков не было возможности покушаться на нашу самобытность. Философ не может спорить с пророком, пророк представляет слово живого Бога. А Бог только один. И слово может быть только одно, истина может быть только одна. А когда мы пренебрегли, это предшествовало восстанию Маковеев. Может быть, я не знаю возраст слушателей, да? Первая еврейская секция была не у дедушки Ленина, Ямах Шимова Зихро. И не у Сталина, Ямах Шимова Зихро. Первая евсекция появилась во время Маковеев, когда евреи эллинизированные донесли на своих братьев. Это было начало, сначала братоубийственная война, когда они смогли одолеть эллинизированные. Они обратились к грекам помочь. Это по поводу Ходеша. Шаббат. Снова мы берем только главный момент. известный лектор, раввин, глава Колеля, то есть это, значит, рамки, где изучают женатые, значит, после свадьбы учатся, продолжают учить Тору, автор книг своих оригинальных. И мой ученик, мой друг, а сегодня учитель, перерос учителя, слава Богу, он как-то сказал потрясающую фразу, и с нее я начну расшифровывать: Шин Хашманаим Шаббат. Все знают, что Шаббат – это день отдыха. Сказал как-то рав Моше Пантелят. На уроке можно выражаться и резко. Какому садисту пришло в голову бы заставить всех нас, таких разных, отдыхать единым образом? Я был в Ленинграде еще до перестройки. И зимой я видел на покрытой льдом Неве рыбака. У него было все снаряжение. И там была дырка в реке. И он в полном кайфе, как я видел, сидел уже, может быть, несколько часов. А мне от одного взгляда на него стало холодно. А для него это высший кайф. Суббота – это не день отдыха. И в субботу не работа запрещена. Мы созданы по образу и подобию Бога. Нет у нашего Бога никакого подобия, никакого образа. Речь идет о функциональном подобии. Бог создавал мир 6 дней. Когда мы не удостоились испытания, не выдержала первая пара, за несколько часов завершить этот мир, он был недостроен, чтобы у нас была личная заслуга получить вечность, а не в подарок. И мы должны были достроить мир. Заменил Бог нам. У него есть 2 масштаба. День 1000 лет и день за год. Он 6 дней проявлял свою власть, волю, сказал и стало. Если я эту ручку отпущу, она не может мне сказать: Рэп Шимон, 5 минут не падаю. Перерыв, перекур. И вода будет кипеть в нормальных условиях, если не в космосе, при 100 градусах, и замерзать при нуле. Сказал и стало. А Бог остановил проявление своей власти над природой, чтобы не подумали, что он порыв творческий, он вынужден творить. С кем не бывало, да? Ты вдруг видишь какого-то писателя или какого-то музыканта, или какого-то поэта. В середине самой интересной встречи, события, он вдруг хватает лист, хватает бумагу, его осенило, он должен это записать. Бог остановил силу своей власти, перестал раскрывать себя как творец, и перевел мир на состояние любви. Исраэль, Саркель, министр Бога. Мы министры у Творца. 6 дней мы министры. Мы не должны забывать, что есть царь. И действуем по его программе. И это выражается через все сферы нашей жизни, пронизанные заповедями. У нас есть свои законы бизнеса, соседства, семьи, воспитания, экономики, всего, все, военная техника, мусар и так далее. У нас есть книга жизни. Полная инструкция, как реализовать себя по воле Бога в этом мире. В Шаббат мы должны вернуть жезл управления Творцу и перевести наши души на контакт с ним, контакт любви. Есть место и отдыху, и общению. 1.5 дня семья вместе, муж с женой, с детьми. Когда вам удается, бывает отпуск там сколько дней, в зависимости от должности, раз в году, раз в неделю. И мы действительно должны научиться освободиться от всех забот, от всех переживаний, от всех расчетов, что будет, и с дороговизной и с нефтью, и с газом, и с теми другими, с долгами, обидами, и что босс сказал, увольняют столько-то рабочих, что со мной будет завтра, и так далее, и так далее. Человек приходит, как будто все завершено, и высвобождает свое себя всего, и разум, и чувство, и тело, увидеть жену, обратиться к ней, как к человеку, заметить, похвалить ее яство, обратить внимание на, как она нарядилась в честь субботы и в честь тебя, дорогой муж, и обратно, и с детьми общаться. Вот что означает суббота. И обратите внимание, в субботу днем мы читаем недельную главу всю, которую мы прожили. Согласно основателю хасидизма Бааль Шем Тову, если бы мы могли бы расшифровывать, а письменная Тора, то, что мы читаем в свитке, это шифр, его без исключения возможно, мы могли бы знать, потому что Бог управляет миром по недельным главам. Там зашифровано все, что произойдет. А где же свобода выбора, и он все знает, это вопрос вопроса, не в рамках нашего урока. В любом случае, мы, читая недельную главу, даем смысл прожитой недели. Или мы были трудоголиками и остались ими, и мы не можем освободиться от всего, потому что от меня зависит. Я сделал то, не делал это, а он такой, а я должен отомстить, а я должен поставить его на место, я должен продвинуться, я должен толкать руками и так далее. Когда мы знаем, что мы прожили неделю по благословению Бога, мы утром говорим утреннее благословение. Ашер мехин мицадей гавер. Так и женщина тоже говорит. Мы благословляем Бога за все шаги, которые нас ожидают в наступивший день, полученные 24 часа, новые 24 часа служить Богу. То, что нам приготовлено, частное провидение. Ашер михин лицадей гавер. Только надо уметь учиться видеть частное провидение. Это одна сторона. То есть мы в шаббат даем смысл прожитой недели по нашему наполнению, чем мы наполняем время. А в конце субботы мы читаем начало следующей главы. Человек, который так прожил, проанализировал прожитую неделю и понимает смысл наступающей недели, он будет себя вести совершенно иначе. Мы читаем начало главы и создаем для себя уже особое восхождение в наступающей неделе. Суббота дает смысл прожитой недели и создает начало новой недели. Еще одна буква – это мила. Обрезание. В сталинской советской России двое знакомых соседей моего папы покойного были высланы из Вильнюса, потому что у них было две квартиры. Там КГБисты или там армейская элита захотели эти квартиры. И поскольку имеют две квартиры, это буржуа, они освободили Литву еще в 40-м году. Значит, но она осталась еще независимой до начала, значит, до 38-го. Нет, это было 38-й год, Молотов разделили. Да, в 40-м году это было. Их послали в Сибирь. И они там полетели в Новосибирск и сделали обрезание своему первенцу. Если бы их арестовали, поймали бы, хозяин квартиры, Моэль, тот, кто это организовал, получили бы по десятке, родители бы лишили родительских прав, ребенка бы забрали в детский дом, и несмотря на все это, не классические религиозные люди продолжали, рискуя своей свободой, связывать душу ребенка с Богом. Обрезание дает человеку, потенциально надо воспользоваться, силам души подчинить себе самые критические, и мудрецы не стесняют говорить, самые животные инстинкты, силы деторождения. Я могу с именем рассказать вам. Я прошел по Рязанскому процессу 4,5 года в подполье и получил 5 лет исправительно-трудовых учреждений, поэтому я такой исправленный, строгого режима. И главой нашего подполья Рязанского дела был Арье Вудка. И мы сидели вместе короткое время. Он никому этого не сказал. Я этого не знал. Он сказал бригадиру, что он не идет. Зона делилась на рабочую и жилую. На обед ходили в жилую зону. Он не пошел в столовку. Сказал, что он не хочет. Он приготовил из железа нож. Он приготовил бинты. И сделал себе обрезание. Я не могу детализировать смешанной аудитории, не принципиальные детали, но когда он приехал в Израиль, Рав Элиэзер Ксида, может быть, тоже вам известный лектор, уникальнейшая личность из этой же ортодоксальной общины Рава Цви Вассермана и соратника с Равом Хаимом Бурштейном, он сдал экзамен у американского раввина быть шохотом и был мой, кроме того, что сейчас он один из ведущих молодых раввинов в Ешиве Толдот Ишурум. И лекторы известны и так далее. Так я его привел к тому, чтобы он сделал то, что нужно сделать. Не может сам человек сделать себе полное обрезание. Рав Элиэзер Ксида, когда вышел, значит, из обзора, после осмотра, был в потрясении. Я никогда не видел Рав Элиэзер потрясенным. Я сказал, что произошло? Говорит, Рав Шима. Я никогда не видел более совершенного обрезания. Ничего не надо было править. А дальше идет мой комментарий. Арье Вудка ничего не знал. Он только знал, что нужно обрезать крайнюю плоть. То, что сказал Рав Элиэзер Ксида, как профессиональный моэль, и он сделал еще и в советском Ленинграде много обрезаний. Не боясь никакого КГБ, ничего. Бог послал Малаха, позвольте не переводить, это частная воля Бога, и она вела руку Арье. Иначе это нельзя объяснить. И было продолжение чуда. Он не потерял сознание. Не было воспаления. Если бы его поймали на этом, он бы получил 8 лет без суда, прямо в лагере. 8 лет дополнительно к 7 годам, как руководитель, он получил 7 лет. Я всего лишь 5. Вот. И параграф за членовредительство. Потому что тело принадлежит барину. То есть, когда мы читаем, что Авраам обрезал себя в 99 лет, наша вера немножко смущается. Как это может быть? Да, обезболивающих трав, очевидно, там было. Но все-таки кремниевым ножом в 99 лет. И это не единственный случай с Арье. Еще были случаи, когда еврей хотел соединиться с Богом и приобрести чистоту, когда тело не экранирует душу. Хохма. Смысл буквы ВАВ Хашмонаим, да? Это хохма, мудрость. Есть в еврейской этике обязательство благословлять на чудеса творения, которыми ты открылся. И есть браха на Бора, например, на Ньютона. И браха звучит «Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олам». Ашер натан михохматха лебасар ведам. Здесь сказано благословение тому Богу, потому что ты дал от твоей мудрости человеку. Обратите внимание на современное время. Натан анотен. Натан это дал слегка. То есть мы благодарим Бога за то, что Он дал мудрость нееврейскому гению. Когда дается подарок, то отдающего он переходит подарок принимающему, и кончилась связь. А если бы мы удостоились видеть Виленского Гаона или хасидского лидера, значит, Бальшим Това, то мы должны были бы сказать благословение Баруха Таше Милокейну Мели Голам Анотен Михохмато Лебасар Вода. Написано слегка. Ашерхолек Михохмато, который поделился своей мудростью. И в настоящем времени Холек Михохмато Лебасар Вода. Еврейская мудрость – это живая связь с мудростью Бога. Отключите воображение, задымятся трансформаторы. Мы это можем понимать только рационально, только после того, когда все мы с вами были на Синайском семинаре, каждый стоял за своей скалой, просто еще не видели друг друга. Вот разница. Вот секрет еврейской веры, которая базируется, опирается, вытекает из знания. Полного, живого знания о живом Боге. И вот этого нас хотели лишить греки. Потому что с пророком не поспоришь. Закон семейной чистоты. Я ждал, что вы спросите, да? Давайте я вам вместе спросим. Значимость времени для еврея. Значимость святости субботы. В субботу мы получаем дополнительную душу. И то, что учится в субботу, не забывается. Это особое время для потомства. Все освящено. И мысли, и чувства, и песня, и семейная близость, и воспитание, и отдых, все. И все это нас запретили нам. И обрезание. А еще святость семейной жизни. Это сложно говорить долго, коротко то, что я смогу, я все-таки коснусь. Современные сексуологи столкнулись с известной истиной. Те, кто работали на конфетной фабрике, расскажут вам, сколько времени человек, который работает на шоколадной фабрике, может есть шоколад. Когда нету границ, наслаждение самое-самое сильное, обрыдло. И тогда они дают советы. Вместе смотреть соответствующие фильмы. В Швеции обмениваются женами еще пока в разных комнатах. И предлагают пользоваться ассоциацией. Не детализируя. Если не дай Бог, в близости супружеской, в близости супругов, у мужчины возникнет какая-то чужая красота. А женщина создана для красоты. И она должна ранить своей красотой, то есть привлекать. А мужик должен быть раним. А кого не привлекает женская красота, сразу же к врачу, пожалуйста. Только Бог обратился к мужчине и женщине и сказал: я вас послал сюда быть восполнением моего единства. Творец творит воли. У него нету этапа план и реализация. Хефец. То, что он задумал, это идея, желание, хефец. И то, что он подумал, стало. Чтобы дать нам функциональное подобие, он проявление своей воли как план дал быть ведущим в семье мужчине, а реализация – это женское начало. Есть мужики в юбке, есть женщины с маузером. Оба в этих и не ролях своих они несчастны. И поэтому красота женщины принадлежит мужу, а мужик должен уметь не глядеть. У нас нет паранжи, не запрещено общаться с женщинами. Пришла ко мне ученица, говорит, что мне делать с мужем. Он в период, когда мы запрещены, не разговаривает со мной даже. Я его вызвал. И он мне сказал, Рэб Шимон, написано в Мишне. Я говорю, давай почитаем вместе. Написано. Деликатным языком, что когда женщина запрещена, написано, не умножай разговора с женщиной, со своей женой, и тем более с чужой женой. Я говорю, где написано, что не общаться? Написано не умножать. То есть разговор, который может привлечь интимные отношения, нельзя принести чай с шоколадом там или пригласить ее на танго. То есть быть реальными. И еще одна сокровеннейшая мысль Творца. Ведь что эти сексологи предлагают? Поменять, разойтись, подождать. Изобретают велосипед. Еще с такими страшными последствиями. А Бог дал этот ритм не только как наказание Еве. Так же, как и наказание. Но у наказания в Боге это исправление. Этот перерыв задуман Творцом, чтобы даже в 40, и в 50, и в 60, и дальше лет мы бы скучали по нашим женам, а не по нам. Чтобы вернулась привлекательность, как в первую брачную ночь, так Талмуд объясняет это. Вот о чем идет речь. И этого нас хотели лишить. Греки. Наши невесты, чтобы спасти, сохранить себя своим женихам, ранили свои лица. Реально, шрамами, чтобы этот вождь греческий не жевал их. Потому что эти две половинки вытекают из задачи, которую Бог выбрал. Как мы все появились в этом мире? В определенный момент Бог подвел итог, что построено, что недостроено, что нужно сохранить, улучшить или уничтожить зло, очистить сорняки и так далее. Разделил эту задачу в то поколение, в которое мы все пришли, на число задач и по каждому из задач дал нашу душу, каждому из нас. Мы уникальные, неповторимые экземпляры. Но у нас есть две половинки. Я только половинка воздействующая, а есть моя половинка принимающая. Вот почему мы наших невест не касаемся мизинца, только под хупой можно ее взять в первый раз за руку. А как же можно построить семью, не попробовать, извините за грубость? Знаете, по-еврейски на вопрос вопросом. Какова продолжительность светского брака на Западе? 2,5 года. Европа умирает, кроме Албании, там, где мусульманское население. Нету просто возможности размножаться. Вот о чем идет речь. И за 40 дней до зачатия объявляется на небе, что некий имеет свою половину, дочку некого. Откуда все это знали греки? Первые в секции донесла это грекам. Они знали. Они хотели быть, как все народы. Они хотели раствориться в греческой цивилизации. Они донесли на
наши, знаете, как в самообороне критические точки. Поэтому это так метко било. И поэтому так сложнее и так возвышеннее было это восстание, которое подарило нам духовную генетику и силы противостоять, и ханукальные свечи, зажженные нашим знанием в наших сердцах, а семисвечник находится в каждом из нас. Помните, да? Бог сказал, сделайте мне храм, а я размещусь не в нем, а в них. Так одно из проявлений, объяснений божественного присутствия в нашей божественной душе, а наша душа, она тоже из вечного материала, из непостижимой сущности Творца. Только он нам рассказал. Снова отключите воображение. Только рационально можно понимать, как духовное проявляется в материальном. Вот о чем здесь речь идет. И Элоким. Элоким – это всесильный, сила всех сил. Величайший ученик Вильнюсского Гаона Рав Хаим Воложин пишет: «Бог создал нам по образу и подобию», там упоминается имя Элоким. Эль – это сила, Элоким – это сила всех сил. И говорит Рав Хаим Воложин: «Бог взял и часть своих сил, прежде чем они проявляются по замыслу, по Торе, по замыслу Творца в этом мире в действии, допустил нас в пульт управления». Ну, я своими словами объясняю. «И поставил между собой и реализацией в мире еврея. И если мы познаем эти силы согласно критериям Торы, пользуемся критериями Торы, правилами пользоваться ими и реализуемыми в этом мире, мы усиливаем свет истины божественной, который является жизненной силой, он не только создал мир, а его еще осуществляет. И тогда в мир поступает максимальная жизненная сила, энергия, свет, назовите как хотите. И когда это было с храмом, и когда был пророк и праведник царь Шломо, в Израиле драгоценные камни в Иерусалиме валялись как песок. И было и благополучие экономическое, и долгожители были, и праведники, и пророки. И мы были центром мирового поиска истины. А когда мы начали мудреть, был разрушен храм, несмотря на 10 постоянных чудес. Нас повели в изгнание. А потом второе разрушение. 10 колен пошло в плен. Санхерив, ассирийский царь, нас взял в изгнание. Это было до разрушения первого храма. А потом Тит и казнь 10 мудрецов. А если еврей нарушает волю Бога, то та часть сил, куда нам допущено соучастие, которой нам допущено соучастие, мы ослабляем свет божественных сил. Мы ослабляем жизненную силу. Как бы. Каждое действие, каждое слово, каждое движение души влияет по этой цепочке вверх, и обратная связь идет. Или положительная, не дай Бог, нет. И буква Йод завершим. 10 заповедей. Бог до появления Авраама творил мир словом. Сказал и стало. Как я привел пример с тем, что вода должна кипеть при 100 градусах в этом мире. На горе Синай Бог перевел управление мира из 10 заповедей, сказал и стало, на управление соучастия. 10 заповедей – это то, что мы сейчас сказали. Я допущен в пульт управления. Пульт управления – это Эрец Исраэль. Сердце – это Иерусалим. Сердце – это храмовая гора с храмом. А сердце – это святая святых, где встречалась бесконечная с конечной. Поэтому Иерусалим назван пуповиной мира. Функция пуповины – осуществлять эмбриона. Жизненная сила, когда Бог не только создал мир, но продолжает его осуществлять весь мир. И нижний мир, и неевреев, и евреев, и духовные субстанции, и звездный мир.
Все, все части творения. Так, он идет через эту пуповину, когда бесконечно встречается с конечным, а затем проникает через духовные, так сказать, каналы, потому что все физические объекты имеют свой, связь с своим духовным корнем. Вот что означает 10 заповедей. А греки говорили, все идет по природе. Все идет по природе. Таким образом, я не знаю как, но пророк Иезекииль в 5 веке до нашей эры уже ответил, опередив и Маковея, всем эллинизированным евреям и всем еврейским секциям всех родов и всех видов всех времен. Не бывать задуманному вами. Будем, как другие народы. Я никого не унижаю. Это не расистская теория. Когда мы летим в самолете, и я сижу в туристском части, а есть капитан экипажа самолета. И меня туда не впустят. И он дает нам приказ, когда сесть, когда встать. В его руках судьба там 400 людей. Бог обратился на Синае и дал каждому из 70 духовных корней всех 70 народов предложение войти в пункт управления. Начав жить согласно 613 заповеди. И завершим наш обзор. В праздник Ханука мы зажигаем свой семисвечник в нашей душе. И у каждого из нас есть чистый бочонок масла, которого не хватит на 7, на 8 дней. Не хватит реально, физически вроде бы. Но он будет гореть, если мы его зажжем согласно заповедям Торы, когда мы возьмем и освящение месяца со пониманием святости времени, и пониманием субботы углубим, и свое знание, и отсюда большее точное исполнение субботы. И поймем значимость наших слов и наших дел, и мудрости, и трепета, и, значит, святость семейной чистоты. Будем следить за своими глазами и за своей скромностью одежды женщин, чтобы они свою красоту хранили для мужей. И набрались бы трепета, но и страха нарушить наше, так сказать, соучастие, когда тебе веряют выполнять волю Бога, а ты вдруг будешь ее нарушать. Не дай Бог. И 10 заповедей. Это формула, которая включает в себе все принципы отношений между людьми и отношений между человеком и Богом.